Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый день, Наталья Владимировна.
Добрый день.
В дни, когда мы записываем нашу беседу, мы вспоминаем столетие исхода русской армии из Крыма. Это трагедия, которую наверняка, конечно, большинство наших зрителей слышало и знает. Но о том, что происходило дальше с людьми, которые уходили, вынуждены были эмигрировать из России, что было в их судьбах, мало кто знает. Собственно, об этом мы и хотели сегодня поговорить. Вообще, образование такого социального феномена, как русское зарубежье, насколько это типично для других народов, были ли какие-то прецеденты, и что это, если кратко попытаться сейчас по прошествии времени посмотреть, что это из себя представляло?
Ну, наверное, нужно начать с того, что это была колоссальная трагедия, да, для огромного количества людей. Это было расставание с предыдущей жизнью, это было часто расколотые семьи, это было расставание с предыдущей страной. Страна, которую они не просто уехали в эмиграцию, да, чем отличалась именно эта волна эмиграции от огромного количества разных эмиграций. От экономических эмиграций, которые существуют и сейчас, от политических даже эмиграций. Это был выбор не просто между страной, где ты живешь сейчас, и существованием в иноязычном мире. Это был выбор между жизнью и смертью. Да? Остатки врангелевской армии, которые не уехали, да, которые согласились на призыв большевиков остаться, что им ничего не будет, фактически все были расстреляны. Поэтому это был выбор между жизнью и смертью. Выбор для огромного количества людей. И плюс это было не просто расставание со страной, это была потеря страны навсегда предыдущей. Страны, о которой они ностальгировали, мечтали, да, куда хотели вернуться, ее уже не было. Не было такой страны России, была страна Союз Советских Социалистических Республик. Новое образование на карте мира. Да. И на самом деле это была потеря предыдущей России и для людей вот такой дореволюционной формации, оставшихся в России. Да. Мы знаем такой феномен внутренней эмиграции. Он недаром соотносится с вот этой эмиграцией внешней. Это все те же самые трагедии, просто по-иному переживаемые. Да. Взгляд на вот эту Россию, оставшуюся в сердце, был, да, или изнутри вот этой новой советской России, как у Анны Ахматовой или Михаила Булгакова, или извне, как у уехавших Ивана Бунина или Ивана Шмелева.
Но все же такой безысходности не было. Ведь, на мой взгляд, такое ядро русского зарубежья возникло именно из-за того, что у очень многих, в первую очередь у офицеров, была уверенность и стремление вернуться и возродить те обычаи, тот образ жизни, к которому они привыкли. И, на мой взгляд, это сыграло очень важную роль в том, что была такая мобилизованность, что наши соотечественники не ассимилировались так быстро, как можно было предположить. А какие еще вот были факторы, которые позволили объединяться и сохранять культуру и традицию?
Естественно, то есть все первое время вся такая активная часть эмиграции жила именно вот этим желанием вернуться. Да? Мы когда делали музей нашей русской эмиграции, новый музей в Москве на Таганке, у нас есть целая экспозиция, состоящая из чемоданов. Да, как бы вот такая инсталляция, потому что вот этот образ жизни на чемоданах, жизнь с нераспакованными чемоданами, с готовностью в любой момент вернуться, это, собственно, вот символ, да, того, как формировалась культура русской эмиграции. Они хранили Россию, да, умножали культуру России, умножали мысль не ради того, чтобы создать какое-то гетто в других странах, а для того, чтобы вернуть все это с лихвой в Россию, чтобы возродить Россию. Собственно, вся вот эта работа строилась только ради России.
А в какой момент я зацепился за ваш рассказ про чемодан и вспомнил, mm-hmm. что я беседовал с одним из потомков эмигрантов, и он, вот я пытаюсь вспомнить, в каком году сказал, что они стали распаковывать чемоданы. То ли в 30-е годы. Вот, что об этом известно, когда они уже поняли, что все, уже необратимы последствия.
Да, это уже 30-е годы. Уже, ну, то есть сначала все жили вот этим, особенно офицерская эмиграция, врангелевская армия, да, которая сохраняла этот Российский общевоинский союз, сохраняла всю эту готовность в любой момент, да, вернуться, жила мечтой о весенних походах. Казалось, вот еще весна, и можно будет уже, вот мы соберем силы, нам поможет Европа, и будет освободительный поход. Да, политическая эмиграция пыталась продумывать политическое существование будущей освобожденной России. Философская эмиграция пыталась продумать причины победы коммунистов, да, потери предыдущей России. Что с этим делать? Свою вину, ответственность и дальнейшие шаги для будущего. Все шло ради возрождения России. Но при этом нужно было как-то жить, да, выживать, кормить семью, кормить детей, растить их, пытаться сохранить для них образование, русский язык. Да, и вот это вот все, конечно, приводило к тому, что возникали очаги русской культуры, иммигрантской культуры в странах рассеяния.
Мы об этом еще очень подробно, я надеюсь, поговорим, но вы произнесли очень важное слово «вину». Сейчас много дискутируется и в 90-е, и в 2000-е годы, собственно, чья это вина, кто перед кем должен покаяться, кто, значит, должен попросить прощения и так далее. Вы сказали, что философы размышляли и о собственной вине, да, ну, о вине в широком смысле. А насколько были распространены эти? Или они чувствовали себя исключительно жертвой обстоятельств?
На самом деле, мне кажется, любой ответственный человек, а талантливые люди, большей частью, ответственны, да, понимает, что просто жертвой обстоятельств не бывает, да, что мы все не носимся, как лист по ветру, да, что мы отвечаем за свои поступки. И как это, религиозная часть русской эмиграции пыталась, да, осмыслить именно это все в аспекте собственной, не столько вины, да, вина – это не очень правильное слово, сколько ответственности. Ну, и известно вот это движение от марксизма к идеализму. То есть и Булгаков, и Бердяев прошли через увлечение марксизмом, через революционную юность, да, и потом вернулись уже на новом этапе к вере. Поэтому, собственно, вот этот раскол на культуры, да, и христианство, да, веры и жизни, культурной жизни и духовной. Да. Ну вот известный пример, то, что Пушкин и Серафим Саровский жили в одно время и не знали друг друга, и даже не подозревали о существовании друг друга. Вот этот вот раскол русской культуры, да, на духовную и светскую, многими воспринимался как одна из таких причин. То есть то, что можно делать сейчас для того, чтобы в дальнейшем Россия была живой, настоящей, процветающей. Да? То есть вот это вот соединение светской культуры и духовной культуры.
Существует такое мнение, что, по сути, те люди, которые, ну, если грубо говорить, подготовили почву для революционных событий, да, вынужденно эмигрировав, впоследствии вот проделали вот этот духовный путь, такую трансформацию, как вы сказали, от революционных идей к вере. Насколько это было распространенное явление?
Ну, многие проделали, как, например, тот же отец Сергей Булгаков еще до изгнания. Но он не собирался уезжать, его выслали на философском пароходе. Вот, иначе бы сам он никогда не уехал. Он это осознавал уже потом, как вот это прохождение собственной жизни через вот это искушение революционности. Он уже февральскую революцию воспринял в штыки, и есть его дневниковые записи, да, где он видит уже вот это какое-то сатанинское начало вот в этой разбушевавшейся стихии революции, при том, что февраль как бы большая часть эмиграции воспринимала как такое спасительное событие для России. Например, мыслитель Георгий Федотов писал о национальности. национальном покаянии, о том, что нам необходимо для того, чтобы найти вот эту живую Россию, взять на себя вот эту ответственность. У него есть целая статья «Национальное покаяние» 25-го, по-моему, года, где он призывает именно вот прочувствовать, да, вот такую духовную ответственность интеллигенции за вот то, что произошло в России. Об ответственности интеллигенции размышляли как раз многие представители интеллигенции. И это действительно, в общем, верно, да, то, что интеллигенция участвовала в подготовке революции, и она же оказалась большей частью в эмиграции. Особенность во многом еще этой эмиграции, кроме вот этой трагической, да, подоплеки, была еще в том, что здесь было очень много образованных людей. То есть где-то 50-70% людей, оказавшихся выкинутыми за пределы России, были ее, в общем-то, интеллектуальная элита. Да, это были, ну, таким просто феноменом и примером, каким-то уже почти маркой, да, стал философский пароход, хотя он был совершенно вот с малой, совершенно малой долей всего эмигрантского потока, выплеснувшегося на Запад. Но это просто сам феномен, да, что Советская Россия в 22-м году высылает, ну, лучших своих представителей культуры, профессуры, ректор МГУ, деканы, профессора, философы. Да, недаром он стал называться «Философский пароход», хотя это было несколько пароходов и по поезда. И это, но это был выбор людям или расстрел, или высылка. Да, высылка вместо расстрела, так это и называлось в документах. Вот. То есть то, что вот именно представители интеллектуальной, культурной элиты оказались за пределами России и почувствовали ответственность за вот эту Россию, за преемственность России, да, чувствовали, что они унесли с собой вот эту настоящую Россию, ради нее работают. Мемуары Романа Гуля называются «Я унес Россию». Да, он чувствует, что настоящая Россия, вот, он ее принес сюда. Там, где он живет, работает, творит, да, там Россия.
Сейчас по прошествии времени, если обобщенно посмотреть, за что мы должны быть благодарны нашим соотечественникам, которые оказались в России, не за что мы должны быть благодарны тому феномену русского зарубежья вот сейчас.
Ну, во-первых, наверное, за то, что они сохранили вот эту дореволюционную Россию, которую здесь было невозможно сохранить. Взять даже язык, русский язык, вот потомков русских эмигрантов, которыми мне приходилось общаться. Поразительный язык у Никиты Алексеевича Острова, выросшего, родившегося во Франции, выросшего, ощущавшего себя всю свою жизнь и русским, и французом. Это язык, на котором в Советской России уже не говорили. Ну, говорили, может быть, люди, которые тоже вот через такую семейную традицию сохранили связь с этой дореволюционной Россией, как у Сергея Сергеевича Аверинцева, например, был, да, через вот эту культурную преемственность, сохранившуюся в семье. Да? И вот этот вот язык, чистый русский, настоящий язык, ну и, конечно, огромное культурное наследие русской эмиграции, которое, собственно, Дом русского зарубежья, где я работаю, как раз и занимается собиранием, публикацией вот этого колоссального наследия. Из него еще очень много не опубликовано. Это же философы, писатели, да, поэты, музыканты, которые творили, да, собирали, писали, думали в эмиграции. Какие-то вещи они опубликовали в эмигрантской периодике, какие-то вещи выходили маленькими тиражами в эмигрантских издательствах. И сейчас это все возвращается на родину. Я помню, это впечатление в 90-х, когда начиналось, да, помните, в журнале «Огонек» печатались вот эти вот эмигрантские, у нас не публиковавшиеся поэты, Георгий Иванов, Георгий Адамович, новые имена, да, Ходосевич. И вот это вот ощущение потрясения, да, какого-то, что вот, оказывается, огромное наследие русской культуры, о котором мы слышали до этого вот просто крупицами, краем уха, и вдруг это возвращается теперь на родину.
Давайте расскажем о масштабе этого феномена, этой трагедии. по сути, миллионы людей оказались выброшены за пределы своей родины. Каков был их путь? Хотя бы кратко географию давайте очертим, где оказались, какие были центры русской эмиграции?
Ну, во-первых, кроме вот этого врангелевского исхода, да, крымского, было еще разное множество эмигрантских потоков. Ну, собственно, вот этот врангелевский, да, поток, он сразу был направлен в Турцию, в Стамбул. Все эти корабли, эвакуировавшиеся из занятого красными Крыма, шли в Стамбул. Потом значительная часть флота кораблей была направлена в Тунис, в Бизерту. Но, собственно, Стамбул стал таким пересыльным пунктом русской эмиграции. Да? Турецкое правительство не готово было принять русских эмигрантов. Но там были созданы транзитные лагеря военные. Например, Галлиполийский лагерь, да, где Врангель пытался сохранить свою армию в такой боевой готовности, с боевым духом. И даже существовал потом нагрудный значок «Галлиполиец», и это стало таким нарицательным словом. Да? С одной стороны, это ужасные условия, это эти бараки, где какие-то гнилые консервы, которые они ели, множество воспоминаний об ужасных условиях в галлиполийских лагерях. С другой стороны, уже там начиналась вот эта эмигрантская Россия, когда они пытались сохранить не просто выжить телесно, да, но выжить духовно. Там же сразу организовывается церковь, у них организовывается детский сад, школа, театр. То есть вот вся вот эта жизнь, которая потом выльется по всей Европе и по всему миру, уже существует вот в этих галлиполийском лагере. Да? Ну и дальше идут потоки, огромный поток иммигрантов, и в том числе, кстати, сам Врангель, большая часть врангелевской армии осела сначала в Белграде, и через них прошли действительно очень многие иммигранты. Королевство сербов, хорватов и словенцев приняло значительную часть русских беженцев, во многом благодаря королю Александру I Карагеоргиевичу, который сам прошел пажеский корпус, был выпускником, и чувствовал такую и личную признательность к России за участие в Первой мировой войне, потому что действительно, в общем, с Сербией начался весь этот конфликт, за то, что Россия вступилась, откликнулась. Ну, вот это было во многом такое очень личное, да, движение навстречу. А во-вторых, сама Сербия в то время действительно лежала, то, что называется, в руинах. И очень нужны были рабочие руки. Ну, один тот факт, что Белград в современном его виде во многом построен русскими архитекторами. То есть там работали прекрасные архитекторы. Краснов, да, и множество других. Карты Сербии созданы русскими картографами, да, и нужны были рабочие руки, и нужны были умы. Да, в Белградском университете преподавали многие профессора. Болгария приняла тоже значительную часть русских эмигрантов, но там, конечно, немногие задержались, кроме вот профессуры в Софийском университете, потому что там были довольно тяжелые условия, на шахтах рабочие. Ну и дальше волны шли. Сначала центром во многом эмигрантского мира стал Берлин. Это 20-е годы, 22-й, 23-й, ну, где-то до 24-го. Там был по Европе самый огромный поток эмигрантов. Там после поражения, да, в Первой мировой войне туда было легче приехать, и жизнь была дешевле. Поэтому, ну, вспомним роман, повесть Набокова «Машенька», да, о вот этом набитом эмигрантами доме, где в таком пансионе живут множество людей, пытающихся как-то устроить свою судьбу, найти, да, молодые, пожилые, старые, лишенные, потерявшие все, потерявшие средства, да, кто-то пытается восстановить документы. Ну, вот просто срез такой эмигрантской жизни. Там же основывались издательства, расцветала такая литературная жизнь. И этот период еще интересен тем, что еще не было такого железного занавеса. Туда приезжали советские писатели. Это было таким местом встречи советской и эмигрантской литературы, еще не разделенной окончательно. Да? Алексей Толстой, например, жил там и только потом решил окончательно вернуться. Еще одним таким центром, культурным центром во многом стала Прага, благодаря русской акции Масарика, который тоже вот из такой признательности, может быть, России, да, решил вложить в будущую Россию деньги. Это была акция, направленная на поддержку образования. То есть казалось, что вот все-таки и Европа еще верила, что, возможно, да, советская власть падет, и тогда вот эти получившие образование сейчас здесь российские эмигранты вернутся на родину и смогут восстановить нормальную демократическую жизнь в новой России. И там создавалось русские институты, научные центры, давались стипендии студентам. И действительно, в 20-е годы очень многие преподавали в Праге, профессора, очень многие студенты окончили пражские университеты, институты. С 24-го года центром становится Париж. Да, туда переезжают максимальное количество русских, кто... Может, ну, не просто Париж, да, Франция, но Париж, конечно, становится культурным центром. И тоже довольно тяжелые ведь условия. Например, такой массовый переезд во Францию начинается с предоставления вакантных мест на заводах Рено и Ситроена, да, в Париже. Но это же каторжные условия работы, да, многом. Например, у французского философа Симоны Вейль, такая французская интеллектуалка, преподававшая философию, и из вот этих своих левых поисков, решившая бросить на какое-то время преподавание и уйти работать на завод простым рабочим, чтобы понять вот это положение рабочих. У нее есть фраза, типичная для французов того времени, «белые русские на Рено», да, «les russes blanches». Белые русские – это русские белой армии, да, устраивающие на Рено. Для нее это как черные рабы, да, такой, ну, безоценочный, да, но социальный статус рабочего, ну, как бы ниже некуда уже, то есть туда идут те, потому что французы отказываются на такое условие. Есть у Нины Берберовой целый, по-моему, цикл рассказов о французском пригороде Бьенкур, где вот этот рабочий предместье, где живут вот эти бывшие офицеры, солдаты Врангелевской армии, Деникинской армии, а также многие гражданские беженцы, да, часто интеллектуальных профессий до этого вынуждены зарабатывать вот таким черным трудом, да, на заводе, на вот этом конвейере, жить часто в бараках, в каких-то в необустроенных условиях, и при этом пытаться сохранить, да, себя, свою идентичность, свою культуру. В этом рабочем Бьенкуре тут же открывается церковь, да, тут же создаются школы, библиотеки. Русские пытаются сразу организовать какую-то культурную, образовательную, духовную жизнь, вокруг которой строится вот эта русская колония.
Это была такая взаимная поддержка, по сути, в том числе, чтобы не отчаяться в этих обстоятельствах, которые совершенно не располагали какой-то нормальной жизни. А как строилась взаимная поддержка? Я знаю, что вы в том числе исследовали судьбы некоторых наших эмигрантов, которые занимались именно помощью нуждающимся. За счет чего это строилось и как находились средства?
Проблема в том, что в эмиграции действительно это была нужда в благотворительности в квадрате. То есть, ну, буквально все, начиная от переезда с Константинополя до последующих мест жительства, все постоянно требовало каких-то благотворительных взносов. Многие люди действительно отдавали свою жизнь тому, чтобы помогать вот братьям своим эмигрантам. Но сама эта помощь, собирание, как бы такая обычная работа в благотворительности, прежде всего требует собирания средств. То есть нужно было собирать вот эти вот самые средства, причем собирать их у людей самих неимущих. Проблема еще этой эмиграции в том, что большая часть людей потеряла все свое имущество. Да, это не только были богатые аристократы, потерявшие дворцы, они как раз часто умудрялись вывести хотя бы какие-то драгоценности с собой. А вот такая рядовая эмиграция, уносимая всем этим потоком, она приезжала совсем без ничего, вот абсолютно. Есть, например, воспоминания дочери отца Георгия Шавельского, протопресвитера армии и флота, как она выезжала с мужем в Польшу, переходя нелегально границу в 20-е годы, где их интернируют сначала в тюрьму, потому что ну, после нелегального перехода границы, и потом уже постепенно, когда удается установить личности, да, получить подтверждение, выпускают. Так вот, кого-то выпустили из этой тюрьмы, он пришел, попросился ночевать обратно, потому что в тюрьме все-таки бесплатная ночевка. А когда ты вышел на свободу, и у тебя ни копейки денег, то ночевать тебе уже негде.
Наталья, мы сейчас рассказали о том, в каких обстоятельствах оказались наши соотечественники в 20-е годы. Мы завершаем эту программу, но продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.